Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». Я, Александр Ананьев, продолжаю разговор с настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священником Стахием Колотвиным, о Петре и Февронии, день памяти которых мы сегодня отмечаем. Нарисовав подробную, красочную, очень глубокую историко-географическую картину, эдакий ландшафт происходящего, батюшка подошел, собственно, к фигурам Февронии и Петра. И вот что меня сразу, как неофита и человека, ну, скажем прямо, несведущего, а я узнал о Петре и Февронии как-то более или менее подробно, буквально позавчера, готовясь к нашей программе. До этого у меня это были какие-то, знаете, персонажи из вот этих вот новомодных мультфильмов наших, вот там такие рисованные, двухмерные. И вот там Петр и Феврония, то вот как-то так, и как-то был спокоен. А вот сейчас пришлось копнуть чуть глубже, и сразу появились вопросы. Двое, причисленные к лику святых, к моему удивлению, не встретили друг друга в храме. Он не увидел ее профиль в свете дрожащего пламени свечи, не их родители благословили их на брак, а их свело, ну, фактически, кожное заболевание князя. И, по сути, если бы не, вот я здесь не могу понять, не хитрость, не колдовство, а чуть ли не коварство Февронии, которая, не до конца вылечив князя, заставила его вернуться обратно, они бы не были вдвоем. То есть, по сути, их отношения начинаются не с чего-то светлого и доброго, а чуть ли не с обмана. И это сразу вызывает какое-то недоумение. И я сразу понимаю, что я чего-то, видимо, не понимаю. Я просто хочу уточнить. Вот мы сейчас не можем себе этого представить. Нам, жителям 21 века, представить это сложно. Но еще вот в, казалось бы, позавчерашнем 18 веке было актуально утверждение. Брак не имеет практически никакого отношения к любви. Браки не заключались по любви. Они заключались иначе, не так, как сейчас. Я ведь правильно понимаю?
Не совсем так, хотя, конечно, роль родителей при заключении брака на Руси была, но, по крайней мере, люди, когда заключали браки даже с помощью родителей, надо понимать, что они знали друг друга. То есть чаще всего заключались браки внутри одной деревни, то есть это были люди не чужие, не было больших городов. Были деревни, которые были, в принципе, больше городов по населению, потому что город — это то, что огорожено, и это то, что надо защищать, много ты сильно не огородишь. А вот расселиться там по бескрайним русским полям — это пожалуйста. Поэтому вот все-таки в XVIII веке не все так печально было, что вот люди только мучились, а вот сейчас стали какими-то счастливыми, а что-то не очень-то счастье видно.
Ну, это мягко говоря.
Да, на самом деле, конечно, и муж, и жена будут знали друг друга с детства. Конечно, были некоторые преграды, что, например, какой-то там сын бедного крестьянина, а тут сын зажиточного какого-нибудь крестьянина, мельника или там кузнеца и так далее, что вот это там неравноправные конкуренты за руку вот чьей-то дочери. Но надо понимать, что если мы посмотрим на крестьянский быт, почему крестьянин мог быть бедный? Ну, конечно, могло быть стечение обстоятельств. Могло быть просто какое-то заболевание, что, ну, человек подорвался здоровье, либо несчастный случай какой-то, да, там просто там либо обморожение в лесу, либо волк напал, ну, что-то такое. Но если вот таких внешних факторов не было, чаще всего крестьянин был беден из-за того, что он хуже трудился. Это мы просто видим, как управились с русской деревней комитеты бедноты, созданные большевиками, когда у крестьян, которые кулаки, они же не какими-то махинациями занимались, это просто большие семьи, которые рожали больше детей, больше работали, больше там и лучше получали урожай, и за счет этого могли еще больше детей родить, всех обеспечить и так далее. Что точно так же, если и браки заключались тоже, что смотрели, ой, из какой из богатой семьи, это не значит, что будет избалованный сынок на чьей-то избалованной дочке. Это значит, что сын, которого с детства он там в трудах, и дочка, которая с детства в трудах, они находят друг друга, и, понятное дело, кого будет ценить женское сердце? Да, человек, который вот тоже из семьи, где все привыкли лежать на заваленке, ну, конечно, там любовь злая, она иногда вспыхнет и как влюбленность прогорит, но настоящая любовь, конечно, будет человека, который тебе сходен по образцу мышления. А кроме того, уже если у кого-то из молодых людей были приоритеты где-то в каком-то своем круге, то никто насильно не будет выдавать именно за конкретного человека. Надо помнить, что даже если там родители хотят как-то породниться с какой семьей, то надо помнить, что и в одной семье 7-8-10 детей, и в другой. Поэтому если вот эта конкретная моя дочь не хочет за этого конкретного сына, у меня есть еще 3-4 дочери, то есть я, если рассуждаю как такой циничный злобный отец, вот такой...
С точки зрения современного человека, да, звучит ужасно.
Ужасно, цинично. Да, но что все равно в данном случае я рассматриваю максимально ужасную ситуацию, что вот отец относится с матерью к своей жизни и выбору своей дочери, ее спутника жизни, абсолютно цинично. Что даже в таком случае он не будет на нее давить. Можно с другой там дочерью договориться и так далее. А уж если мы все-таки предположим, что в 18 веке люди любили своих детей так же, как и сейчас, то есть тоже с ошибками, но все равно любили, то мы все-таки допустим, что свобода здесь выбора была, и, соответственно, любовь, она в браке подразумевалась. Другое дело, это причем отношение не к 18 веку, а в принципе христианскому и нехристианскому пониманию любви. Любовь – это то, в чем ты должен возрасти. То, что в начале брака сеется, как маленькая семечка, и то, что потом множится, растет, и когда уже старенький бабушка и дедушка, на которые уже так смотришь, на сморщенное лицо своей избранницы, которая уже за 80 лет, да, видишь, как она хромает, как она сутулится, и, в принципе, понимаешь, что влюблялся-то в такую стройную там девушку, которая словно лебедушка плыла, а сейчас совсем не то, а любовь-то все равно осталась. То есть как она выросла, чтобы вот этот внешний вид преодолеть, вот эта дряхлость рядом с тобой находящегося тела, которое уже, по сути, стало частью тебя. Поэтому, если мы посмотрим, уже вернемся к нашим героям, а святые – это герои для каждого человека, герои, на кого ты ориентируешься, с кого ты берешь примеры со святых, как раз мы берем пример на пути к следованию за Христом, то... Конечно, видим, что необычно для сказителя, что тут брак не по воле родителей, а правда случился, да, все равно
вот
больше по
свободе.
Я
вас понимаю, насколько это было чудовищное потрясение основ.
Если мы взглянем, прежде всего, князь то, что берет все в жены девушку незнатную.
Но это еще неизвестно, кто кого берет.
А тут, конечно, еще, не, как мы помним, князь, да, по сказанию сопротивлялся. Как мы видим, тоже мы смотрим вполне ситуацию для большого города, регулярную, что девушки-то, в принципе, очень красивые, симпатичные, и не сказать, что уж совсем скверного характера, все ходят и замуж никак не выходят. И при этом параллельно молодые люди, которые, ну, по-прежнему находятся в некотором таком детстве, даже если они уже первую, вторую, третью ступеньку карьеры прошли, и уже умеют управлять какими-то производственными процессами, но не в силах построить свою семью, то нам как раз виден типичный стартовый князь Петр, который вот прожигает свою жизнь, и в прожигании своей жизни, тем не менее, отличается наверняка каким-то, может, добрым сердцем, да, может, какие-то у него добрые были, потому что болезнь посылается Господом не как наказание, а как некоторое вразумление. Вразумление для того, чтобы человек задумался, а правильно ли я живу. А я как священник, вот, ну, просто опытным путем понимаю, любой священник подтвердит, сколько людей пришло в церкви, сколько пришло и потом, увы, ушло, или сколько пришло и осталось, увы, не из-за радости, а именно на фоне какого-то заболевания. Так и, в принципе, князь Петр именно на фоне заболевания, как оно там было описано, берем мы реальность там описания, в чем позорность кожного заболевания, что оно именно видно, то есть ты его не можешь скрыть. Кроме того, мы помним Евангелие, проказы, это уже тоже вошло в русскую культуру, то есть если ты как-то кожно болеешь, что ты заразный, то даже если ты князь, тебе надо держаться в стороне. И тут мы видим любовь, несмотря на, да, что девушка любит этого мажора, который мало того, что еще болен какими-то кожными заболеваниями. Тут можно сказать, конечно, Феврония, она, ну просто, ладно, увидела такую выгодную партию, ничего можно и потерпеть.
Ну, конечно, к ее дому подъезжает кортеж, из кортежа выходит вот этот знатный князь. Стыдно было бы упустить такую возможность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем разговор о Петре и Февронии с настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священником Стахием Колотвиным. И, говоря о мотивах Февронии, мне-то казалось, батюшка, что у нее были другие мотивы. Насколько я понял, она последовала воле Бога. И о какой-то влюбленности в этой ситуации, довольно парадоксальной, речи быть не могло. Если я правильно понял, она каким-то образом, то ли ей было видение, то ли она как-то понимала, что вот именно этот князь по воле Бога должен стать ее супругом, и это их совместный путь к Христу. И поэтому она безо всякой влюбленности, или перед ней не было выбора, она просто приняла это решение как данность, с покорностью. И мне хотелось бы в это верить, что не было в этом какого-то вот меркантильного расчета, что, дескать, о, высокопоставленный чиновник приехал, молодой, не без недостатков, ну вот надо его как-то попробовать заарканить.
На самом деле за этим кроется куда более глубокое понимание, что каждый абсолютно брак, он создается по воле Божией, ну или как все в мире, либо по воле Божией, либо по Божьему попущению. Либо, как бы человек ни пытается, все равно все рушится, и никакого брака нет, хотя вроде там двое вроде и не против в него вступить. Такие ситуации тоже бывают.
Это только... Нет, не только, но это от нас ведь зависит.
Конечно, конечно, потому что человек сотворен по образу и подобию Божию, а Бог свободен абсолютно, соответственно, свобода есть и в нас. Просто вот как мы говорили про родителей, которые выбирают для своей дочери человека, ну, достойного, они выбирают человека, который привык с детства трудиться, человека, который заботливый, там, и о родителях заботится, который, вот они видят, что он там и в храм ходит, то есть они не для себя выбирают зять, они выбирают именно для дочери лучшего избранника. А уж там, как ее сердце с этим совпадет, не совпадет, или уже другой такой же, но из другой семьи, из многодетной авось, ну, на него согласится. Точно так же и Господь, понятное дело, Он выбирает для нас, на нашем пути, дает таких людей, с которыми мы можем построить свое настоящее семейное счастье. Но как вот мы можем сказать, нет, я сам лучше разберусь. Вот сейчас, в принципе, никого насильно замуж не выдают, но сколько все равно трагедий, когда родители понимают, что человек, ну, за которого там хочет выскочить замуж дочь, который неожиданно даже, правда, вот он готов идти в ЗАГС, что на самом деле у него какие-то мысли, идеи другие, или, в принципе, он совсем никудышный человек. Родители об этом говорят, там дочь не слушает, и в итоге это заканчивается разводом и несчастными детьми, которые растут в неполных семьях. Или наоборот, тут не обязательно там, что дочь. Точно так же и сыну говорят, нет. Потому что, правда, бывает тяжело. Люди, оказывается, то, что родители это видят, что человек чужой, что человек слабый, что человек ленивый просто бывает, или что человек, ну, жестокий. Жестокий, и что вроде, ну, как-то на фоне, когда все спокойно, и просто ты берешь, наслаждаешься жизнью, встречаешься, и вся жизнь еще впереди, эта жестокость, она скрашивается, ну, какой-то заботой, развлечениями и так далее. А когда, например, уже дети, и человек раздраженный после работы приходит, а суп не сварен, а там дома там жена грязные памперсы складывает и говорит, вынеси мусор, пожалуйста, то жестокость человека это больше проявляется. Или проявляется лень, что человек не, он не жестокий, но просто лежит на диване, плюет в потолок. Точно так же, как вот родители и в наши дни все-таки как-то там они могут с недоверием отнестись, понятно, это дело пограничной ситуации. Точно так же и Господь, Он нас от каких-то вариантов отводит, каким-то вариантом подводит. Другое дело, что мы можем снова и снова отказываться. Это как вот в притче с что Христос является, что человек его ждет, и ждет, что к нему придет Христос, и не принимает там ни путника, ни странника, там, ни больного, который стучится в его дверь, а ждет, что к нему пришел сам Христос, и потом говорит, Господи, почему ты не пришел? Да, ну, я тебе три раза стучался, но ты меня не принял. Точно так же и вот эти подарки Христова в виде спутника жизни, который, вот, возможно, рядом с нами, но ты думаешь, так, вот это что-то принц на белом камне, а мне нужен принц на белом слоне, например, или этот принц на слоне, но не на белом, и так далее. Или на белом слоне, но бивни не начищены и не блестят идеально, да, и так далее. То есть мы порой по своей гордости не понимаем, что вот Господь настоящий подарок нам рядом дает. Или нет, в принципе, всем нашим критериям соответствует, но Господь говорит, не, ну зато ты для этого-то человек совсем не соответствуешь. Ну куда? Куда тебе со своими страстями и слабостями туда идти? Поэтому, конечно, то, что хочет передать сказитель, и то, чему учит наша церковь, что святая будущая княгиня Феврония, тогда еще просто Феврония, она поняла, что ей по силам, что она со своим терпением, со своим смирением, со своей женской смекалкой и хитростью, это опять же тоже, это плюс в том числе не только для нее, но и для князя, она сможет его из такого малолетнего раздолбая или великовозрастного раздолбая сделать настоящего правителя, который будет заботиться не только о ней, не только о семье, но и о всем княжестве.
Ну, терпение и смирение от самого князя потребовалось ничуть не меньше, а, пожалуй, что и больше, чем от самой Февронии впоследствии в иночестве Ефросинии Муромской. Отец Стахий, значит, смотрите, передо мной 24 вопроса, которые я подготовил к нашему сегодняшнему разговору. Первый вопрос знакомства, и вот мы сейчас обсудили первый вопрос знакомства. Остальные 23 вот уже не успеваем, потому что час подходит к концу. Я сразу перескакиваю к 24. Ну, это, во-первых, я делаю вывод, что вы о Петре и Февронии можете говорить ровно сутки, 24 часа. И это здорово. Я вот о чем хотел спросить вас в финале нашего разговора. Для меня это очень важно. Семья, в первую очередь, цель семьи не родить детей как самоцель и не построить дом как самоцель и уж точно не посадить дерево, хотя было бы неплохо. Семья — это совместный путь к Богу, совместный путь к Христу. И на своем примере благоверные князья Петр и Феврония это доказали. И они были канонизированы, они стали святыми. При этом, я отдаю себе в этом отчет, тех, кто был канонизирован именно семьей, несмотря на то, что это такой гораздо более прямой и простой путь к Богу, когда ты идешь вместе. Вместе можно пройти, как известно, дальше. Тех, кто был канонизирован семьей, их гораздо, в десятки, а то и в сотни раз меньше, чем тех, кто был канонизирован, будучи монахом, мучеником, просто святым. И те, вот как родители преподобного Сергия Кирилла Мария, они же закончили жизнь, будучи монахами. И вот благоверные князья Петр и Феврония тоже монахами. Почему же вот этот вот путь к Богу семьей вдвоем мужа и жены не так получает отражение вот в этих вот святых, да, в канонизации, как путь одиночек?
Ну, на самом деле, есть такая причина более простая и человеческая, а есть, на самом деле, причина более возвышенная. Более простая человеческая, что церкви управляют монахи, а церковной ученостью занимаются монахи, пока батюшки приходские с реальными живыми людьми контактируют, а жития святых, акты по канонизации готовят монахи. Поэтому тоже это было так всегда, и поэтому всегда монашествующих...
Это несправедливо,
да,
тогда.
Или мучеников и так далее. Это не, если бы святость человека определялась попаданием его в календарь, который ты открываешь издательство там, Московской Патриархии или открываешь у себя на смартфоне на каком-нибудь православном сайте, то, конечно бы, у нас у семейных людей было бы мало шансов на спасение. Слава тебе, Господи, святые — это лишь некоторый ориентир, как пример. Конечно, большой недостаток семейных людей в святцах. И я надеюсь, что будут со временем у нас появляться святые, будет оказываться внимание и прославляться именно святые семейные.
Вы меня очень хорошо поняли. У меня есть ощущение, что среди тех женщин, которые вот сейчас варят борщ для своих 8 детей, святых очень много.
Ну, очень много, поэтому очень... Тут из исторических, как мы знаем, да, вот княгиня Евдокия, тоже Ефросинья в иночестве, как и Феврония, вот такое тоже совпадение, что, да, вот жена Дмитрия Донского, которая воспитала своих детей, которая осталась молодой вдовой и, по сути, еще занималась тем, что своих детей мирила и чуть-чуть за них правила регентовала и так далее, что тоже мы видим пример. То есть всем многодетным мамам я ее привожу пример. Опять же, мы смотрим на Петра и Февронию, у нас нету абсолютно никаких сведений, что детей у них не было. Даже, насколько я помню, в сказании не утверждается, что у них детей не было. Просто этот вопрос вообще никак не затрагивается. Потому что для княжеского просто рода, чтобы ну, кому-то власть передать, очень важно были какие-то наследники. Но тут это житие Петра и Февронии очень важно нам, потому что есть некоторый акцент, ой, брак это, чтобы родить детей. Нет, это брак, чтобы возрасти любви. Я не сомневаюсь, на самом деле, что у Петра Февронии было много детей, ну, как и у всех их современников, даже больше, потому что, в принципе, в княжеской семье было проще прокормить большее количество детей. Что тоже кто-то из них, как и у многих современников, умер в младенчестве или от каких-то болезней, потому что, да, так уже если организм прошел через детские болезни, то русский человек мог жить и по 80, и по 100 лет, даже в самые древние времена. А вот средняя смертность, она, увы, определялась смертью маленьких детей, что они достойно перенесли вот это горе расставания со своими детками и радость того, как взрослели их дети, что, собственно, в монастырь они могли с чистой совестью уйти, потому что они видели, что уже есть кому передать власть в руки, что не цеплялись, что князь Петр, ой, нет, за меня кто-то решит этот сопляк, которого я там на руках носил, мой там старший сын или мой третий сын, потому что первые два умерли, он не сможет справиться с властью, и как же без меня, а я центр вселенной, а нет, он смиренно понимает, мой разум дряхлеет, моя реакция слабеет, я уже более склонен к каким-то старческому брюзжанию. Вот дай-ка я отдам своему наследнику и сам чему посвящу? Посвящу жизнь молитве. Князю, конечно, было сложно в условиях княжеского двора молитве посвящать, поэтому постриг в князей, в монахи перед смертью, это, в принципе, норма. Мы видим, и Александр Невский принимал подвиг. То есть это не было какой-то разрыв со своим браком. Это был образ смирения князя, что я вот князь, человек, который всеми командует, становись монахом. А монах тоже, вот, ну, для не очень церковной аудитории, напомню, это не человек, который там отказывается от имущества, это не человек, который там как-то особо много молится. Самое главное для монаха – послушание. То есть ты, который командовал всеми, наоборот, раз ты только новый монах, то ты даже подчиняешься монаху, который на год раньше постригли. То есть ты самый младший во всей братии становишься.
Заглядывая на вот этот процесс из своего 21 века, я начинаю ловить себя на том, что вижу в этом какую-то хитринку какую-то. Нет, чтобы уйти в монахи в расцвете лет, когда ты много чего, наверное, хотел бы и много чего мог бы достичь, но готов посвятить себя и желаешь посвятить себя служению Богу и молитве, и ты уходишь в монахи. Тут же люди уходили в монахи уже на закате своих лет, отказываясь от мирского, когда на мирской уже ни сил, ни здоровья нету. Нет в этом какой-то хитринки?
На самом деле нет хитринки, это с такой логике можно рассуждать, если ты считаешь, что монах это, о, все, несчастье, ты там весь такой несчастный, неудачник, любовь не удалась, там в жизни никакой радости нет, или наоборот, что вот ты какой-то такой чудак, который берет и вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, не хочет ей наслаждаться, монах, он наслаждается жизнью, он, монах, как и любой христианин, он хоть и берет некоторый альтернативный путь, путь для немногих, основной путь спасения – это семья, конечно, а монах, который хочет жить счастливо. Он живет счастливо, счастливо живет, он может не отвлекаться на какие-то семейные дела, больше времени уделять Богу, он может отказаться от каких-то самостоятельных решений и предоставить их своему духовнику, своему игумену, он может отказаться от необходимости в том числе, да, заниматься каким-то автономным самообеспечением и просто встроиться и в голод, и наоборот в избыток монастыря, то есть в зависимости тоже от его состояния.
Ну, с одной стороны, если это я такое решение принял, вот сам по себе. Но есть ведь еще жена, и вот скажи я ей, дорогая моя, а вот хочу жить в свою радость, пойду-ка я в монастырь. Это же разве так можно? А ведь вот в моем понимании Петр и Феврония так поступили, они же расстались друг с другом.
Да, увы, мы видим, что если мы воспринимаем сказание все истинно до последней инстанции, что их расставание действительно имело место, а не было некоторым постриком на смертном одре. Потому что прежде всего, что мы видим, тут такой хэппи-энд, на самом деле существование супруга после смерти другого супруга – это часть жизни. Мы читаем во всех сказках, жили они долго и счастливо и умерли в один день.
Да, я, кстати, начал понимать, откуда пошла эта строчка.
Вот-вот. Вот-вот, потому что это два столпа, потому что если ты прожил долго и счастливо, а потом ты еще в одиночестве живешь уже в старости и дряхлости, там, 15-10 лет, это уже совсем не такое счастье, да, поэтому... Здесь Петр и Феврония, то, что если предположить, что как сказание, что оно не показывает идеально, что вот Господь их так вознаградил, что умереть в один день, то мы, конечно, видим, что они максимальные счастливцы, то они оба уже, по сути, там, на смертном одре, да, их подстерегает в монахи, потому что уже они знают, что мы оба сейчас умрем, Господь им это открыл. Если предположить более реалистичную картину, что все-таки они умирали по отдельности, то взял там супруг, ну, у нас продолжительность жизни чаще всего у мужчин, короче, что Петр принял монашество перед смертью. Точно так же, вот, понятное дело, на создание сказания уже накладывает отпечаток тот же пример там князя Дмитрия Донского, тогда еще не прославлен, его прославили только в 20 веке, но, конечно, люди о нем помнили, потому что это Куликовская битва, Задонщина, эпос наш русский замечательный и так далее, что княгиня Евдокия, она дальше продолжала жить и тоже вот перед смертью приняла монашество. И это и наоборот, что где они объединились, что объединились они уже не в могиле, что в земле, а объединились в Царстве Небесном, что вот умер один, а потом, возможно, через 10 или через 15 или через 30 лет умирает княгиня, и она тоже с мужем встречается не только в соседних гробах, но и на небесах.
Но у них же даже диалог какой-то, согласно этому сказанию, был. То есть Петр послал ей гонцов, сказал: так, дорогая, я вот собираюсь уже отправиться к Господу, пойдем. Она говорит: нет, не пойдем, я еще не закончила вышивать свой погребальный плат, обожди, я тебе скажу, когда можно. Разве это не попытка оспорить волю Бога?
В том-то и дело, что мы помним... как Сергий Радонежский, например, уже он был готов к встрече с Господом, и, конечно, хотел в рай попасть. Но Господь для пользы братьев, уже дав откровение Сергию Радонежскому, что вот он его призовет, что он ему дал некоторую отсрочку. Отсрочку, не которой Сергий Радонежский был рад, а наоборот, который: ой, нет, значит, надо опять братьям своим помогать, их какие-то распли разделять. Поэтому даже если мы предположим, что с чем я не согласен, что, мне кажется, это, конечно, житийная сказочная особенность, вот как раз то, что, почему про сказки упомянул, умерли в один день. Мое мнение уже высказал выше, что все-таки умерли они в разное время, в разные годы, и было разное существование, и объединились, и встретились в этом диалоге уже в Царстве Небесном, оба достигли уже каждый своим путем, поэтому их тоже можно считать в том числе и покровителями людей, которые одиноко вот думают, как я уже умер, как я буду молиться Петру и Февронии, вот это день семьи, любви и верности, когда у меня супруг уже там умер от инсульта там 10 лет назад, а я еще, в принципе, хожу, и конца края не видно. Нет, они покровители, потому что они, несмотря тоже на смерть, они встретились в Царстве Небесном, поэтому и мы говорим: Петр и Феврония, даже если я вот старенькая старушка, старенький старичок, уже одинок, я тоже хочу в Царстве Небесном встретиться и вот этот свой диалог продолжить, который мы не завершили несколько лет назад. Поэтому, прежде всего, об этом речь. Если же даже предположить, что вот Господь им дал величайший дар, смерть в один день, то тоже, как мы видим, как подстраиваться друг друга под свои слабости. Да, Петр берет и говорит: у меня вот к тебе там просьба, уже все, силы заканчиваются в моей жизни, я хочу с тобой умереть в один день, давай ты умрешь со мной. Она просит: ну да, я вот еще вышью погребальный плат, ты же знаешь, мы девчонки, нам охота, чтобы что-то красивое было, вот я вышью, будет у нас такой красивый погребальный плат. Но Петр говорит: ладно.
Ну и потом женщины всегда дольше собираются.
Ой, это, увы, не про нашу ситуацию, у меня жена быстрее собирается, чем я.
И вот на этой нотке мы, к моему огромному сожалению, заканчиваем разговор, потому что час пролетел, ну, незаметно, сказать ничего не сказать. Спасибо вам огромное. Я желаю и вам, и всем нашим слушателям большой радости, большого счастья и большой легкости в совместном пути рука об руку к Богу вместе одной семьей. Спасибо вам большое, отец Стахий.
И вам спасибо.
Сегодня о благоверных князьях Петре и Февронии Муромских. В их день мы говорили с настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священником Стахием Колотвиным. Меня зовут Александр Ананьев, радио «Вера». До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».